Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 17 мая 2016 года. С начала пожароопасного периода в Сладковском районе не зафиксировано ни одного лесного или ландшафтного пожара. Это говорит о том, что граждане стали сознательнее, ответственнее и соблюдают установленные правила. Каждый день сотрудники Сладковского филиала Тюменской авиабазы и Сладковского лесничества Тюмень леса проводят наземный мониторинг, патрулирование лесных массивов. В случае возникновения возгорания, пожара, мы сразу же свяжемся с различными службами и структурами – полицией, пожарными, ЕДДС, прокуратурой. Пока таких случаев не возникло. Однако хочу напомнить, что стоят сухие дни, поэтому риск пожаров увеличивается. Будьте осторожны, прокомментировала начальник участка Сладковского филиала Тюменской авиабазы Елена Леонидовна Хайленко. В Сладковском районе с 1 по 5 мая проведена обработка от клещей мест отдыха и массового пребывания людей. Была подана заявка в спецбиосервис, специалисты которой выехали в наш муниципалитет. Во всех сельских поселениях обработаны от клещей территории школ и детских садов, в том числе и в рамках подготовки к летнему сезону. Спортивные площадки, стадион и центральный парк культуры и отдыха в Сладкове. Кроме этого, 18 кладбищ и 22 памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Всего обработке подвержено более 60 гектаров территории. Следует еще раз напомнить гражданам об активизации клещей. Соблюдайте меры безопасности. За прошедшую неделю с 9 по 15 мая в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 12 сообщений о побоях, телесных повреждениях, по 2 сообщения об угрозе убийством, оскорблении, по 1 об оскорблении сотрудника полиции, неподчинении сотруднику полиции, незаконном хранении, изготовлении огнестрельного оружия, возгорании, дорожно-транспортном происшествии, и 9 сообщений поступили о прочих происшествиях. Выявлено 54 административных правонарушения. 35 водителей нарушили правила дорожного движения. 1 водитель отказался от медицинского освидетельствования. Зарегистрированы 2 факта мелкого хищения. 1 нарушение правил учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 15 граждан. Актуально. До начала очередной всероссийской сельскохозяйственной переписи остается меньше 2 месяцев. Она пройдет в текущем году под девизом «Село в порядке, страна в достатке». Предыдущая и первая в новейшей истории России сельскохозяйственная перепись была проведена в 2006 году и стала по-своему знаковым событием. Ее итоги были взяты за основу при разработке государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. Успешная проведение переписной кампании способствовало расширению информационного обмена с международными организациями. Главная цель мероприятия – это сбор максимально полных данных и объективных сведений о состоянии сельского хозяйства страны в целом и каждого муниципального образования в отдельности. Также целью является наличие и использование ресурсного потенциала для прогнозирования и развития сельского хозяйства. Данные необходимы и для разработки мер экономического воздействия действия на повышение эффективности сельхозпроизводства, обеспечение возможности сопоставления итогов переписи с использованием в международной практике статистическими данными в области сельского хозяйства. Итоги переписи позволят в дальнейшем прогнозировать развитие аграрной сферы и принимать эффективные управленческие решения. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года проводится в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года номер 108 ФЗ о всероссийской сельскохозяйственной переписи, по которому определена периодичность мероприятия не реже одного раза в 10 лет. В соответствии с постановлением правительства РФ от 10 апреля 2013 года номер 316 об организации всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года назначен срок проведения очередного крупномасштабного мероприятия. Согласно этому документу, нынче перепись будет проводиться с 1 июля по 15 августа. В районах, доступ к которым в данный период затруднен, сбор данных станет осуществляться с 15 сентября по 15 ноября. Переписи подлежат крестьянские, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, садоводческие, огороднические, дачные, некоммерческие объединения граждан. Объектами переписи определены юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельхозживотных. В законе особое внимание уделено вопросам конфиденциальности и ответственности должностных лиц за несанкционированное использование предоставленных сведений. Они не подлежат разглашению и используются только в целях формирования соответствующих информационных ресурсов. Все анкеты будут анонимны. В них не фиксируются личные данные респондентов. Данные, полученные в ходе опросов, не передаются в другие службы, будь то налоговые или иные органы. Поэтому участие в сельскохозяйственной переписи для нас, жителей села, является общественной обязанностью. Во время переписной кампании потребуется немного ответить на несложные вопросы переписного листа, которые зададут переписчики. Успешное проведение переписи на территории Сладковского района во многом будет зависеть от каждого живущего на селе, а также от нашего понимания нужности и важности столь масштабного государственного мероприятия, которое направлено на наше благополучие и социальную поддержку села. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК.
Уже с апреля на полях района вовсю кипит работа. Весенне-полевая кампания стартовала и набирает обороты. Мы побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве «Роса» и поговорили о делах с его руководителем Багаджаном Хайруловичем Исельбаевым. Багаджан Хайрулович, как обстоят дела в России, что сделано уже на сегодняшний день?
На сегодняшний день мы закрытие влаги сделали в один след полностью. Имеется в виду раннее весеннее баранование на 2000 гектарах закончили. Мы закончили где-то 7 мая. И теперь выборочно начали второй этап баранования широкозахватными боранами. У нас работают сейчас 3 агрегата. Это имеется в виду 2 мощных МТЗ 12-21 и 1 МТЗ 80. Это они повторно поперек все это баронят. Это убиваем злостные вот эти овсюги сейчас. И задержку дополнительно делаем. Почему? Потому что вот здесь небольшие дожди прошли и опять пошли. Получилась корка. И мы все это разбиваем и готовимся. И параллельно к этому ведется. Сейчас будем другим способом бороться с сорняками. Вот эти 2 года сырых дали свои результаты. Очень много сорняков на полях. Почему? Особенно злостных корней отпрысковых. Это пырей страшно идет. И осот капитально идет. А с ними, мы как знаем, это нужно радикальные меры принимать. Поэтому мы купили 500 килограммов глифосата. Это гербициды сплошного действия. Сейчас будем работать с ними. Вот готовим опрыскиватель. Новый опрыскиватель мы собрали. И сейчас будем испытывать. И как раз будем все эти сорняки уничтожать. До посева еще земля холодная на 5 сантиметрах, где-то 4,5-5 градусов, не больше. Будем ждать эффективной температуры и до этого будем работать, обкатывать сеялки, будем опрыскивать злостные сорняки и будем готовиться к тому решающему моменту, когда начнется массовый посев. Массовый посев начинать еще рано.
А если говорить о тех культурах, которые планируются высевать, какие?
Это значит в первую очередь пшеница. Это у нас предшественники хорошие в этом году. Это в основном поры, под пшеницу мы оставили, потом после кукурузы, после рапса, после гороха и после пласта многолетних трав. Ничего не идет после пшеницы, по пшенице нет у нас такого, и пшеницы по другим зерновым тоже нет. Предшественники хорошие, я думаю, если мы справимся с этими сорняками, то у нас должно получиться с пшеницей нормально. По рапсу, это под него мы тоже готовим половина, 50% паров и 50% это после пшеницы. Позапрошлом году пар был, в прошлом году пшеница и в этом году рапс. Ну а горох и серые культуры, это знаете, это такие культуры, которые мы выбираем, это зябь и как его стельню даже выбираем. Что не успели спахать, туда пойдут серые культуры поздним севом, это где-то в конце мая и в начале июня даже, может, мы уйдем туда. Пока дождемся самых злостных, это вьюнка, щетинника, проса, она уйдет туда, к началу июня. Ячмень я вез. Кукурузу. Под кукурузу у нас, как всегда, это прифермские поля. Вот эти три поля, они чередуются друг с другом. В этом году 101 гектар паров. В прошлом году мы приготовили, и то же самое пшеница по парам будет. То есть кукуруза по парам. А в остальном все у нас, она вот такая цикличность повторяется. Особо мы ничего в этом году новшества не вносим. Вот пытались сои 2 года вырастить сою в нашей зоне. И как раз вот эти годы подгадали, мы большие убытки понесли по сое. Вы знаете, что мы...
Не вызрело.
Да, не вызрело. Мы потеряли 180 гектаров сои в один год, и в другой год около 80 гектаров сои потеряли. И теперь мы отказались пока... Погода не стабилизируется. Полностью мы не отказались. Почему? Потому что у нас бывают годы, когда, вот, например, 10-й год, 12-й год, когда температурный режим позволял выращивать сою, мы неплохо вырастили. Вот на 25 нам вообще понравилась соя, как она ведет себя и как она растет. От этого не отказываемся. Но если только почувствуем, что погода стабилизировалась, вот эти влажные годы уйдут и солнце побольше, мы обратно будем возвращаться к сое, обратно будем выращивать ее.
То есть пробовать еще будете?
Да-да-да. Мы уже пробовали, мы выращивать будем.
А посевные площади?
Ничего не изменилось у нас. У нас как было 2200 гектаров пашни, так и осталось. И как было многолетних трав. Вот нынче опять будем где-то запахивать 150 гектаров многолетних трав после первого укоса. И дополнительно будем сеять где-то около 200 гектаров многолетних трав. Семена для них готовы. Мы сами готовим семена. Так что все нормально пока.
Бакджан Хайрулович, в этом году Александровская территория пострадала от паводка. Как повлияло это на почву, на поля ваши?
Ну вот поля некоторые затоплены до сих пор. Вот есть поля, которые 40%, да, где-то 35-40% мы не можем заехать. Вот 103 гектара поля есть, 22 гектара поля, потом 24 гектара поля, 130 гектаров вот не можем заехать. Имеется в виду не на полностью, а частично. Вот здесь 120 гектаров поля, там где-то гектаров 30, наверное, мы до сих пор не можем заехать, потому что большое наводнение было, и она, вода не уходит. Грунтовая вода, наверное, близко стоит, и она не уходит, и мы, я не знаю, то ли оставлять будем, по всей видимости, будем здесь как-то выкраивать, вот эти заливные участки будем оставлять на поздние посевы. А может, если не получится поздние посевы, то будем сеять однолетние культуры на подкормку. Она все равно будет занята.
К весенней страде 2016 года какая-то техника была приобретена?
Ну вот, опрыскиватель сами сделали. Новый, можно сказать. Там полностью все приспособили. Двигатель новый купили, как его, автомобиль грузовой переделали. Здесь емкость купили, насосы купили. Все сами сделали под себя. Не знаю, вот должны сегодня и завтра испытать это дело. А МТЗ-82 в этом году, можно сказать, приобрели. Не в этом, а в прошлом году, но работу, кормозаготовку этого года. Так планируем приобретать оборудование животноводческое в этом году, в основном. Почему? Потому что по растениеводству у нас на эту площадь уже есть. Купили мы комбайн New Holland в этом году за 3 миллиона рублей. Где-то, ну, бушный, но он бодрый комбайн, поэтому по уборке зерновых у нас проблем не будет, наверное. У нас 2 New Холланда, высокопроизводительных. На них мои сыновья будут работать. Один уже он имеет практику, другой сейчас учится. Он тоже будет работать и даст
это,
Бог.
Это будет на уборке?
Это уже на уборке.
Ну что ж, спасибо за разговор.
Пожалуйста.
Удачи аграриям РСИ во всех полевых работах.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня. Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области сообщает, несмотря на сложный гидрологический режим на многих озерах Тюменской области, кампания по зарыблению рыбоводных участков началась вовремя. В настоящее время производится зарыбление тиговыми видами рыб. Объем уже выпущенных в озера личинок пеледи и гибрида пелчир составляет 86 миллионов штук. Необходимо отметить, что сиговодство является одним из основных основных направлений в товарной аквакультуре Тюменской области. Лидерами выращивания данного вида рыб являются такие предприятия, как Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство и ЗАО «Казанская рыба». Производителем рыбопосадочного материала сиговых рыб в области является Тобольский региональный рыбопитомник Госрыбцентра. Мероприятия по зарыблению рыбоводных участков продлятся до середины июня. В дальнейшем в озера будет выпущена молоть карпа, растительноядных и хищных видов рыб. В соответствии с требованиями законодательства, зарыбление водоемов осуществляется под контролем специальной комиссии, в состав которой входят представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и органа местного самоуправления. Департамент социального развития Тюменской области сообщает, Тюменская область традиционно примет участие в 5-й всероссийской акции «Добровольцы детям», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция, основной целью которой является повышение общественного престижа родительства, укрепление института семьи и содействие социальному сплочению общества, пройдет во всех муниципальных образованиях области с 15 мая по 15 сентября под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства за социальную солидарность и взаимопомощь». Уже сейчас разработан план, включающий более 100 акций, праздничных мероприятий, конкурсов, марафонов, к участию в которых будет привлечено более 8 тысяч граждан. Примерное общее число детей и семей с детьми, которым в ходе акции планируется оказать социальную, психологическую и иную помощь, составит более 10 тысяч человек. По завершении акции организационный комитет определит лидеров акции в 10 номинациях. Напомним, что в 2015 году Тюменская область стала победителем в номинациях «Всем миром за счастье семьи», «Стремление плюс умение». Координационный центр развития добровольческого движения города Тобольска стал лучшим практиком добровольческого труда в поддержку детей и семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Праздник к нам приходит. Международный день музеев появился на свет в 1977 году. С тех пор его принято праздновать 18 мая. Причем официально ввести такую дату предложили российские музейщики. Конечно, до 1977 года крупнейшие музеи мира тоже отмечали свой профессиональный праздник, выбирая для него каждый год разные, приуроченные к знаменательным событиям дни. Тогда эти культурные акции назывались «Музейный крестовый поход». История этого праздника, Дня музеев, также уникальна, как и сами музеи и то, что они экспонируют. Теперь под эгидой ИКОМА Международного совета музеев эту дату отмечают более 150 стран. Заметьте, что продвинутым музейщикам важно, чтобы люди не просто сходили в этот день в святилище культуры, но и обратили внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться музеям по всему миру. Так, 1992 год вошел в историю праздника под темой «Музей и окружающая среда». А с 1997 года ИКОМ пошел дальше, предложив выпускать красочные постеры, на которых фиксируются специальные слоганы и бренды, отражающие тему текущего праздничного события. Такой шаг дает музейным работникам возможность более широкой пропаганды заявленной проблемы и охвата самых разных слоев населения, которые раньше, может быть, и не воспринимали подобные вопросы всерьез. Так, например, в 1997 году объединяющей темой стала борьба с незаконным перемещением культурных ценностей. Именно эта беда была названа музейщиками общей, поскольку она грозит потерей уникальных творений не только отдельно взятому Эрмитажу или Экскориалу. Музейщики уверены, что незаконные манипуляции с шедеврами обкрадывают и приводят к культурному краху нации в целом. Поэтому, стремясь к общенародному освещению жизни и проблем музеев, сначала
2000-х годов 18 мая проходит любопытнейшая акция, известная большинству под названием «Ночь в музее». Вот какое определение этому событию дает Википедия. «Ночь музеев» – международная акция, основная цель которой – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. «Ночь музеев» дает возможность населению бесплатно посетить местные музеи, а главное – помогает культурным работникам привлечь совершенно новую подростки и молодежь аудиторию. За счет чего? Просто «Ночь в музее» – это всегда оригинальные акции, флешмобы, перформансы и мастер-классы, лишенные привычных, для многих скучных, форм общения. Ведь во время такой вот ночи можно не только осмотреть экспозиции, но и буквально потрогать своими руками или попробовать создать самостоятельно своего рода раритет. К тому же с помощью флешмобов и интерактивных игр гости музеев узнают такое количество новой информации в ненавязчивой форме, что ни одна лекция или экскурсия не может с ними сравниться. Естественно, что и приуроченные к Дню музеев ночи подчинены единой теме. Например, в 2009 году она звучала как «Музеи и туризм», в 2010-м «Музеи во имя социальной гармонии», в 2011-м «Музей и память». В юбилейном 2012 году, когда Международному дню музеев исполнилось 35 лет, такой темой была широко обозначенная проблема «Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение». В 2013-м музейщики решали такой вот многокомпонентный вопрос: «Музеи, память плюс креативность равняется социальные изменения». Безусловно, с развитием интернет-технологий шедевры мирового искусства становятся доступными все более к широкому кругу людей. Теперь посмотреть лучшие мировые коллекции можно и в виртуальных музеях, популярность которых растет день ото дня. В праздничный день поздравьте всех музейных работников, которых вы знаете. Эти люди достойны самого глубокого уважения, ведь их вклад в дело сохранения культурного наследия человечества неоценим.
Сын Отечества.
Олег Лебедев совсем недавно отслужил в армии. Служба наложила отпечаток на характер парня, он стал совершенно по-другому смотреть на многие стороны жизни. Олег, сколько тебе лет и где ты проживаешь?
21, в Катайске.
Живешь в Катайске?
Да.
С родителями?
Да.
Мы почему пригласили тебя на беседу? Потому что узнали, что ты служил. Мы пишем о таких парнях. Расскажи, когда и откуда ты призывался?
Я призывался со Судкова, получается, в 2012 году. И в 2013, получается, пришел в армию.
Где служил?
В пехоте, в артиллерии и в инженерно-саперных войсках.
То есть за год столько родов войск у тебя поменялось?
Да.
А почему так получилось?
Ну, одну часть, получается, разотернировали у нас, вот, и в одной, как бы, получается, обучение проходило. А вот боевую часть именно закинули в инженерно-саперные войска.
А в каком городе, какая область?
Елани, получается, поселок Порошино. Вот я проходил обучение, а потом в Лаунде перекинули нас.
Ну, далековато от дома.
Да.
А вообще, конечно, каждый мальчишка мечтает служить в каких-то определенных войсках. Какая-то была мечта?
Нет, я сразу знал, куда закину, туда и пойду служить.
Ну, то есть определенных таких предпочтений не было. Куда родина позовет, там буду служить.
Да.
Сейчас повышается престиж армии. То есть, как таковых ребят, которые не хотят служить, их уже остается очень мало и практически нет. В основном сейчас у парней девиз такой: кто отслужил, тот мужчина. Ты согласен с таким мнением?
Да, полностью. Ведь армия меняет и человека.
Вот именно тебя в чем поменяла? Ты чему-то научился? Или как-то по-другому начал смотреть на мир?
Смысл жизни переосмыслил и как-то стал другим взглядом смотреть на все происходящие вещи.
Ну, например?
Ну, например, раньше я гулял просто, а сейчас мне охота просто побольше, как говорится, жизненного опыта набраться, больше денег получать и больше работать. Семью, конечно, охота. Чувствую, морально готов к этому.
Вот видишь, как армия тебя закалила, что ты уже готов и семью завести. Это замечательно, конечно. Чем ты сейчас занимаешься? Где работаешь?
Я работаю в Сладком агрофирме «Спаката Волжан» на мельнице.
Разнорабочим?
Да. У Елгина Дмитрия Николаевича.
Скажи, Олег, а до армии успел какую-то специальность получить?
Да, я, получается, учился в ПТУ Сладковом здесь. И получил профессию тракторист, машинист сельхозхозяйственной техники.
А по специальности сейчас не хочешь устроиться? Рабочие нужны во многих предприятиях района.
Ну, думал, но все равно как-то разнорабочим. Хочу приобрести более-менее побольше опыта в чем-то.
Понятно. А еще такой вопрос. Если у тебя сейчас была бы возможность обратиться к тем мальчишкам, которые собираются идти в армию, что бы ты им сказал об армии?
То, что не надо бояться ничего, надо просто смело идти и показать себя достойными, то, что, говорится, ты настоящий мужчина, и надо отдать честь до этой родины.
Скажи, пожалуйста, для тебя лично, что было в армии самым сложным?
Сначала думал привыкнуть к армии, понять и вжиться в эту роль.
То есть там распорядок свой, да? Вот это?
Да.
Дома ты мог спать подольше и маминых пирожков покушать, а здесь, конечно, совсем другое. Ну что ж, спасибо тебе за разговор, за то, что ты отслужил, за то, что подаешь пример тем ребятам, которые собираются. Удачи тебе во всех дальнейших твоих планах жизненных.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Недавно прошли соревнования по настольному теннису среди учащихся 2000 года рождения и младше, в которых участвовали 6 общеобразовательных организаций Сладковского района. В командном первенстве не было равных сладковским теннисистам. Второе место у новоандреевских школьников замкнули тройку призеров майские спортсмены. В личном первенстве среди юношей лучшим стал Егор Коробейников из Сладкова. На втором месте Александр Волохин, новоандреевская школа. Бронзу завоевал Степан Ерыпалов, Сладкова. Среди девушек абсолютный результат показала Полина Козлова, Сладковская школа. Второе место у Жанул Беремжановой, Майка. Бронза досталась Елизавете Кривцовой из Александровки. Команда девушек спортивной школы «Темп», состоящая из игроков 1998 года рождения и младше, приняла участие в женском межрайонном волейбольном открытом турнире, посвященном Дню Победы, который проходил в городе Ишиме. 4 сборные боролись за победу. 3 были представлены участниками из города Ишима и Ишимского района. В результате первое место заняли сладковские волейболистки. В поселке Маслянский проходил 17-й турнир по волейболу среди мужских команд на приз памяти героя социалистического труда Петра Андреевича Гурушкина. 6 команд из 5 сельских поселений приехали побороться за победу. Сборная «Заря» – Усовская и Александровская сельские поселения, «Дорожник» – Маслянская территория, «Таволжан» – Никулинское сельское поселение, «Молодежь» – Сладкова, «Локомотив» – Новоандреевское сельское поселение и «Юность» – Маслянская территория. В торжественном открытии и награждении победителей и призеров турнира, а также лучших игроков, принимали участие глава Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов, первый заместитель главы района Александр Михайлович Сажин, глава Маслянского сельского поселения Светлана Анатольевна Климович, начальник отдела образования администрации Сладковского района Марина Анатольевна Мальцева, начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью Алексей Алексеевич Машинский и генеральный спонсор турнира Виктор Петрович Гурушкин. Гостеприимная Маслянская земля встретила команды хлебом солью. Маслянский дом культуры подготовил танцевальный номер. По регламенту турнира команды были разделены на 2 группы. Начались игры. Сборные, занявшие первое и второе места в группе, выходили в финальную часть соревнований. Игра за 3-е место между командами «Юность Маслянка» и «Локомотив Новоандреевка» завершилась в пользу команды «Юность» со счетом 2-1. За первое и второе места встречались команды «Заря» и «Молодежь». Итог встречи 2-0 в пользу команды «Заря». Они стали победителями. Лучшим игроком турнира признан Алексей Сучков, «Заря». А также лучшие игроки: Александр Гусарь, «Молодежь», Игорь Светус, «Дорожник», Евгений Чиликин, «Дорожник». Самым перспективным молодым игроком признали Артема Колесникова из «Юности». Центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Сладковского района в лице директора Дмитрия Валерьевича Козлова благодарят за помощь в организации и проведении 17-го волейбольного турнира Виктора Петровича Гурушкина, а также главу Маслянского сельского поселения Светлану Анатольевну Климову, начальника отдела образования Марину Анатольевну Мальцеву и директора Маслянской средней школы Маргариту Леонидовну Лежникову. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Информация для вас. Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.